Роберт знал, что ульматроны в порядке, он это чувствовал. Но все же он решил проверить все, что можно было проверить в лабораторных условиях, во-первых, для того, чтобы отдышаться после разговора с Патриком, а во-вторых, потому что он умел и любил работать руками. Это всегда развлекало его и на какое-то время давало ему то радостное ощущение собственной значимости и полезности, без которого совершенно невозможно жить в наше время. Таня, милый деликатный человек, сначала молча сидела поодаль, а потом также молча принялась помогать ему. В 3 часа ночи снова позвонил Патрик, и Роберт сказал ему, что никакой утечки нет. Патрик был обескуражен. Некоторое время он сопел перед экраном, подсчитывая что-то на клочке бумаги, потом скатал бумагу в трубочку и по обыкновению задал риторический вопрос.
«И что мы по этому поводу должны думать, Роб?» — спросил он.
Роберт покосился на Таню, которая только что вышла из душевой и тихонько присела сбоку от видеофона и осторожно ответил, что вообще не видит в этом ничего особенного.
«Обычный очередной фонтан», — сказал он.
«После вчерашней нультранспортировки был такой. И на той неделе такой же». Затем он подумал и добавил, что мощность фонтана соответствует примерно 100 граммам транспортированной массы. Патрик все молчал, и Роберту показалось, что он колеблется.
«Все дело в массе», — сказал Роберт.
Он посмотрел на счетчик Юнга и совсем уже уверенно повторил.
«Да, 100-150 граммов. Сколько сегодня запустили?»
20 килограммов, — ответил Патрик.
«Ах, 20 кило... Да, тогда не получается».
И тут Роберта осенило.
«А по какой формуле вы подсчитывали мощность?» — спросил он.
«По драмбе», — безразлично ответил Патрик. Роберт так и думал. Формула драмбы оценивала мощность с точностью до порядка. А у Роберта давно уже была припасена своя собственная, тщательно выверенная и выписанная и даже обведенная цветной рамочкой универсальная формула оценки мощности извержения вырожденной материи. И сейчас, кажется, наступил самый подходящий момент, чтобы продемонстрировать Патрику все ее преимущества. Роберт уже взялся было за карандаш, но тут Патрик вдруг уплыл с экрана. Роберт ждал, закусив губу.
Кто-то спросил. «Ты собираешься выключать?»
Патрик не отзывался. К экрану подошел Карл Гофман, рассеянно ласково кивнул Роберту и позвал в сторону.
«Патрик, ты еще будешь говорить?»
Голос Патрика пробубнил издалека. «Ничего не понимаю. Придется этим заняться обстоятельно».
«Я спрашиваю, ты разговаривать будешь еще?» — повторил Гофман. «Да нет же, нет!»
— раздраженно откликнулся Патрик. Тогда Гофман, виновато улыбаясь, сказал.
«Прости, Роба, мы здесь спать укладываемся. Я выключу, а?»
Стиснув зубы так, что затрещало за ушами, Роберт нарочито медленным движением положил перед собой лист бумаги, несколько раз подряд написал заветную формулу, пожал плечами и бодро сказал. «Я так и думал. Все ясно. Теперь будем пить кофе». Он был отвратителен себе до последней степени и сидел перед шкафчиком с посудой до тех пор, пока снова не почувствовал себя в состоянии владеть лицом. Таня сказала.
«Кофе свари ты, ладно?»
«Почему я?»
«Ты вари, а я посмотрю».
«Что это ты?»
«Люблю смотреть, как ты работаешь. Ты очень совершенно работаешь. Ты не делаешь ни одного лишнего движения.
Как кибер». — сказал он, но ему было приятно.
«Нет, не как кибер. Ты работаешь совершенно, а совершенное всегда радует».
«Юность мира!» — пробормотал он. Он был красен от удовольствия.
Он расставил чашки и подкатил столик к окну. Они сели, и он разлил кофе. Таня сидела боком к нему, положив ногу на ногу. Она была замечательно красива, и его опять охватили какое-то щенячье изумление и растерянность. «Таня», — сказал он, — «этого не может быть! Ты галлюцинация!» Она улыбалась.
«Можешь смеяться сколько угодно.
Я и без тебя знаю, что у меня сейчас жалкий вид. Но я ничего не могу с собой поделать. Мне хочется сунуть голову тебе под мышку и вертеть хвостом. И чтобы ты похлопала меня по спине и сказала «Фу, глупый, фу!» «Фу, глупый, фу!» — сказала Таня. «А по спине? А по спине потом? И голову под мышку потом?» «Хорошо, потом. А сейчас?» «А хочешь, я сделаю себе ошейник? Или намордник?»
«Не надо намордник», — сказала Таня. «Зачем ты мне в наморднике? А зачем я тебе без намордника?»
«Без намордника ты мне нравишься». «Слуховая галлюцинация», — сказал Роберт. «Чем это я могу тебе нравиться?» «У тебя ноги красивые».
Ноги были слабым местом Роберта. У него они были мощные, но слишком толстые. Ноги юности мира были изваяны с Карла Гофмана.
«Я так и думал», — сказал Роберт. Он залпом выпил остывший кофе. «Тогда я скажу, что я люблю тебя».
«Я эгоист. Может быть, я последний эгоист на земле. Я люблю тебя за то, что ты единственный человек, способный привести меня в хорошее настроение».
«Это моя специальность?» — сказала Таня.
«Замечательная специальность. Плохо только, что от тебя приходит в хорошее настроение и старый млад.
Особенно млад.
Какие-то совершенно посторонние люди.
С нормальными ногами».
«Спасибо, Робби. В последний раз в детском я заметил одного малька. Зовут его Валя или Варя. Этакий белобрысый конопатый с зелеными глазами. А мальчик Варя», — сказала Таня.
«Не придирайся, я обвиняю. Этот Варя своими зелеными глазами смел на тебя смотреть так, что у меня руки чесались».
«О, ревность оголтелого эгоиста».
«Ну, конечно, ревность.
А теперь представь, как ревнует он».
«Что?»
«И представь, какими глазами он смотрел на тебя. На двухметровую юность мира. Атлет, красавец, физик-нулевик несет воспитательницу на плече, а воспитательница тает от любви».
Роберт счастливо засмеялся.
«Танюша, как же так? Мы же тогда были одни».
«Это вы были одни. Мы в детском никогда не бываем одни».
«Да», — протянул Роберт. «Помню я эти времена, помню. Хорошенькие воспитательницы. И мы, 15-летние балбесы. Я до того доходил, что бросал цветы в окно.
Слушай, и часто это бывает?»
«Очень», — задумчиво сказала Таня. «Особенно часто с девочками. Они развиваются раньше. А воспитатели у нас знаешь какие? Звездолетчики, герои. Это пока тупик в нашем деле».
«Тупик», — подумал Роберт.
И она, конечно, очень рада этому тупику. Все они радуются тупикам. Для них это отличный предлог, чтобы ломать стены. Так и ломают всю жизнь одну стену за другой.
«Таня», — сказал он, — «что такое дурак?»
«Ругательство», — ответила Таня.
«А еще что?»
«Больной, которому не помогают никакие лекарства».
«Это не дурак», — возразил Роберт. «Это симулянт».
«Я не виновата. Это японская пословица. Нет лекарства, которое излечивает дурака».
«Ага», — сказал Роберт. «Значит, влюбленный тоже дурак. Влюбленный болен, он неисцелим».
«Ты меня утешила».
«А разве ты влюблен?»
«Я неисцелим!»
Тучи разошлись и открыли звездное небо. Близилось утро.
«Смотри, вон солнце», — сказала Таня.
«Где?» — спросил Роберт без особого энтузиазма.
Таня выключила свет, села к нему на колени и, прижавшись щекой к его щеке, стала показывать.
«Вот четыре яркие звезды, видишь? Это коса красавицы. Левее самой верхней слабенькая звездочка. Вот там мы с вами, девочки, родились. Я раньше, вы позже. Это наше солнце. Оленька, правда, родилась здесь, на Радуге, но ее мама и папа родились тоже там. И через год в летние каникулы мы всей группой туда слетаем».
«Ой, Татьяна Александровна!» – запищал Роберт. «Мы правда полетим! Ой, ай!» – он поцеловал ее в щеку. «Ой, как мы все вместе полетим на Сигма-звездолете! А мы все полетим? Ой, а можно я возьму с собой куклу?» «А мальчик Варя целуется!»
И он поцеловал ее еще раз. Она обняла его за шею. «Мои девочки не играют в куклы».
Роберт поднял ее на руки, встал, осторожно обогнул столик и только тогда в зеленоватом сумеречном свете приборов увидел длинную человеческую фигуру в кресле перед рабочим столом. Он вздрогнул и остановился.
«Я думаю, теперь можно включить свет», — сказал человек, и Роберт сразу понял, кто это.
«И появился третий», — сказала Таня. «Пусти-ка меня, Роб».
Она высвободилась и нагнулась, ища упавшую туфлю.
«Знаете что, Камил?» — раздраженно начал Роберт.
«Знаю», — сказал Камил.
«А, чудеса!» — проговорила Таня, надевая туфлю. «Никогда не поверю, что у нас плотность населения один человек на 1 000 000 квадратных километров. Хотите кофе?»
«Нет, благодарю вас», — сказал Камил.
Роберт включил свет. Камил, как всегда, сидел в очень неудобной, удивительно неприятной для глаз позе. Как всегда, на нем была белая пластмассовая каска, закрывающая лоб и уши, и, как всегда, лицо его выражало снисходительную скуку, и ни любопытства, ни смущения не было в его круглых, не мигающих глазах. Роберт, жмурясь от света, спросил.
«Вы хоть недавно здесь?»
«Недавно». «Но я не смотрел на вас и не слушал, что вы говорите».
«Спасибо, Камил», — весело сказала Таня. Она причесывалась. «Вы очень тактичны».
«Бестактны, только бездельники», — сказал Камил. Роберт разозлился.
«Между прочим, Камил, а что вам здесь надо? И что это за надоевшая манера появляться как привидение?»
«Отвечаю по порядку», — спокойно произнес Камил. Это тоже была его манера — отвечать по порядку. «Я приехал сюда потому, что начинается извержение. Вы отлично знаете, Робби», — он даже глаза закрыл от скуки, «что я приезжаю сюда каждый раз, когда перед фронтом вашего поста начинается извержение. Кроме того...»
Он открыл глаза и некоторое время молча смотрел на приборы.
«Кроме того, вы мне симпатичны, Робби».
Роберт покосился на Таню. Таня слушала очень внимательно, замерев с поднятой расческой.
«Что касается моих манер, — продолжал Камил монотонно, — то они странные. Манеры любого человека странные. Естественными кажутся только собственные манеры».
«Камил!
— сказала Таня неожиданно.
— А сколько будет 685 умножить на 3 800 053?»
К своему огромному изумлению, Роберт увидел, как на лице Камила проступило нечто похожее на улыбку. Зрелище было жутковатое. Так мог бы улыбаться счетчик Юнга.
«Много», — ответил Камил. «Что-то около 3 000 000 000».
«Странно», — вздохнула Таня.
«Что странно?» — тупо спросил Роберт.
«Точность маленькая», — объяснила Таня. «Камил, скажите, почему бы вам не выпить чашку кофе?»
«Благодарю вас, я не люблю кофе».
«Тогда до свидания». «До детского лететь 4 часа. Робик, ты меня проводишь вниз?»
Роберт кивнул и с досадой посмотрел на Камила. Камил разглядывал счетчик Юнга, словно в зеркало гляделся.